уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов почти 6 минут в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня наш гость Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты, друзья, для ваших вопросов сразу же. Плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. Можете нам звонить по телефону 8-495-7373-94-8. После новостей будем принимать телефонные звонки. Николай Борисович, давайте начнем с новых санкций, которыми нам грозят Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Что это могут быть за такие санкции, собственно говоря? Как они могут выглядеть?
Ну, смотрите, сейчас все разговоры идут о нашей нефти и газе. Потому что мы помним, что совсем недавно президент России предписал «Газпрому» перейти в расчеты на рубли с, в первую очередь, европейскими покупателями. Именно по газу, вот хочу подчеркнуть этот момент, именно по газу, по нефти пока все остается, по нефти, по углю, там по некоторым другим природным ресурсам все остается как было. А вот по газу он предписал, что это нужно сделать в недельный срок. И, откровенно говоря, вот это вот, ну, эта новость застала врасплох
наших
лидеров
партнеров.
Практически всех, да, европейских государств, которые имеют контракты, долгосрочные контракты с «Газпромом» на поставку газа. Потому что мы знаем, что рубль, ну, неконвертируемая валюта, рублей не имеется на счетах и центральных банков, и коммерческих банков в европейских странах. Соответственно, у них на данный момент, ну, такое понятие «живых рублей» нет. И им нужно брать достаточно большие суммы, потому что могу сказать, что сейчас «Газпром» прокачивает большие объемы газа, как ни странно, да, несмотря на всю вот эту риторику, которая у нас есть, и санкционная риторика, и антисанкционная риторика в отношениях со странами Евросоюза, тем не менее прокачка газа идет на больших объемах, на высоком уровне. Соответственно, это миллионы долларов в день. Да, вот можете представить, какие суммы. Значит, нужно европейским контрагентам приобретать рублей вот на миллионы долларов. То есть это уже миллион, а может быть даже миллиарды рублей. Потому что курс все-таки сегодня большой, там условно 1 из 100 и даже больше по еврокурс. Вот, значит, речь идет об объемах платежей в рублях свыше несколько миллиардов, даже сложно себе представить. Ну, там у каждой страны, в Германии, конечно, там может быть больше миллиарда, у некоторых других стран поменьше чуть-чуть. Вот, соответственно, для них возникает проблема, как уплачивать эти средства.
Ну, смотрите, с другой стороны, у нас есть представитель Министерства экономики Германии Роберт Зеверин, и он говорит, что мы, конечно, слышали это все новое, замечательно, но с нашей точки зрения это гражданско-правовое дело. То есть речь идет о принципе соблюдения договоров. Насколько мы знаем, большинство этих самых договоров заключены в долларах или евро, а импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров. Поэтому мы не будем вмешиваться в эту ситуацию. Насколько вообще это законно, наше предложение?
Ну, знаете, вот тут я вынужден согласиться с представителем Германии и сказать, что действительно речь идет о гражданско-правовых соглашениях, о так называемых длительных контрактах, которые были заключены, ну, они одни там несколько лет назад, другие в прошлом году. Все зависит от того, с какой страной идет разговор, о какой стране. Поэтому действительно в контрактах, я специально посмотрел такую общую информацию, там действительно у нас 60% платежей идет в евровалюте, 40% в долларах. Вот, ну, то есть 100% идет в валюте евро и доллары, да, это международные конвертируемые резервные валюты. И действительно в контрактах это прописано черным по белому. То есть для того, чтобы это получило легальную силу, необходимо согласие двух контрагентов, то есть в данном случае «Газпрома» и покупателя газа с европейской стороны. Ну, если правильно, вот так вот, если юридически как бы сделать, чтобы ни у кого никаких претензий не было, то, по идее, «Газпром» должен, ну, как бы начать процедуру внесения изменений в действующий контракт. И должен был бы там, ну, соответствующим образом, там, в рамках контракта, там есть такие процедуры, уведомить противную сторону о том, что вот «Газпром» собирается переходить на оплату контрактов в рублях.
Ну, но хорошо.
Для этого нужно, чтобы и другая сторона согласилась, понимаете?
Да, но
здесь,
наверное, не в
восторге. Здесь императивные такие отношения, что вот мы там стукнули рукой по столу, сказали, все, завтрашнего дня принимаем платежи в рублях. Нет, здесь отношения договорно-правовые, поэтому нужны согласия другой стороны. А почему немцы ставят так вопрос? Ну, как я уже сказал, у них нет на счетах рублевых средств. Им нужны очень большие рублевые средства. Да, и речь идет о каких-то отдельных компаниях. Да, это там не Германия платит через там свой Бундесбанк, предположим, да, там, а платят коммерческие структуры через коммерческие банки немецкие. И у них тоже рублей нет. И вот возникает вопрос, как в краткие сроки обеспечить вот этот вот механизм оплаты, да, то есть перевода там, условно евро в рубли и, так сказать, перевод этих рублей в Российскую Федерацию или там на счета «Газпрома». Но даже тут возникает вопрос. Смотрите, ну, предположим, мы зафиксировали цену, да, предположим, да, условно, там 350 евро за 1000 кубов. Да, и вот немцы прекрасно знают, что вот сколько там они тысяч кубов получили, и они оплачивают за каждую тысячу по 350 евро. Вот, и переводят эти деньги по курсу на дату платежа. Это стандартная такая формулировка в каждом таком договоре. А теперь, если фиксировать в рублях, ну, наверное, значит, кто-то должен эту сумму согласовать, по какому курсу ее считать, правильно?
Так.
Да, у нас, видите, у нас сегодня каждый день практически котировки евро и доллара сильно меняются, то вверх, то вниз. Да, то вот они были там выше 100 рублей, теперь они стали опускаться ниже, что будет через неделю, откровенно говоря, сложно предположить.
Ну, вот это много как раз факторов. То, о чем пишут наши слушатели. Они говорят, ну, получается, да, что нам-то нужен будет крепкий курс для этого.
Совершенно верно, слушатели очень правильно пишут. И вот мое мнение, ну, мое мнение как эксперта такого независимого, что в данных условиях нецелесообразно, на мой взгляд, переходить на оплату в рублях, да, потому что, ну, как я уже сказал, возникает много очень технических сложностей, да. И второй момент, ну, скажем так, что рублей-то у нас много в бюджете, да, это наша валюта, а вот поступлений иностранной валюты, евро и доллар, особенно в условиях жестких санкций, у нас очень ограничены. А нам эти средства нужны для того, чтобы, ну, компенсировать потери на европейском направлении, на американском направлении за счет покупок, ну, у других партнеров, там, у Китая, у Южной Кореи, там, у Малайзии, Индонезии, в Африке, может быть, где-то, да, вот те же, например, бананы мы где покупаем? В Латинской Америке, в Эквадоре, правда? У нас там огромные совершенно контракты. Но мы же платим не рублями, мы же платим им долларами. Потому что Эквадору рубли не нужны. Вот, и, значит, нам нужно где-то взять энное количество долларов, чтобы оплатить очень большие поставки бананов в нашу страну. Наш народ очень любит бананы, вы знаете, да? Так, после картошки, мне кажется, второй фрукт в потреблении, да, по объему, если говорить. Вот, значит, доллары-то нам все равно нужны. Нужны.
А ну, при сильном-то рубле получается, что будет больше валютных потоков, пишет наш слушатель.
Вы понимаете, потоков-то, может быть, будет и больше, но вот опять-таки из-за того, что рынок очень волатильный, что у нас нет на сегодняшний день такого жесткого или предсказуемого курса рубля, чтобы мы могли зафиксировать, знаете. Вот, например, возьмите чешскую крону, да, вот Чехия не перешла на евровалюту. Да, у них есть своя национальная валюта, чешская крона, но она очень предсказуемая. Почему? Потому что они взяли и зафиксировали ее крепко к евро. Да, то есть у них там колебания, там, не помню, типа там 1 евро, там 8 крон примерно, да, сейчас точно не помню уже. Но тем не менее, то есть здесь все предсказуемо. Вы знаете, сколько крона стоит сегодня, сколько она будет стоить там через год, через два, имея в виду курс валюты евро. А предсказать курс рубля через там даже месяц, ну, мы с вами не сможем, не то что там через год, через два. Вот, поэтому, на мой взгляд, конечно, да, мы понимаем, что санкции, они затрагивают и в том числе финансовый оборот. Мы знаем, что 7 банков российских, государственных, в первую очередь, отключены от свифта, они не могут оперировать и долларами, и евро. Вот, может быть, здесь вот как раз и президент, может быть, эту имел в виду особенность, что все-таки тот же Газпромбанк, по сути, государственный банк, он тоже испытывает проблемы определенные. Значит, проплаты можно производить через различные коммерческие банки, например, да, которые не находятся под санкциями, не отключены от свифта. Ну, возможно, что Газпром не хочет оперировать через другие банки, у него есть свой Газпромбанк, там, ему это удобно и комфортно, да, то есть держать деньги при себе. Может быть, вот здесь такая появляется проблема, но опять-таки, все-таки, учитывая договорно-правовой статус вот этих вот соглашений между Газпромом и европейскими потребителями, все-таки нужно договариваться. Здесь нельзя так сказать, вот мы хотим завтра в рублях платежи, и все. Ну, извините, но все-таки, как бы, есть практика определенная, да, согласования вот этих вот параметров международно-правовых соглашений, ее нужно придерживаться. Ну, потому что что может произойти самое плохое? Ну, вот вы говорили там о новом пакете санкций, да, сейчас скажем, что проходит очередной двухдневный саммит Европейского Союза, да, и они как раз вот обсуждают, ну, ситуацию на Украине, совершенно понятно, это главная тема, и дальше они обсуждают развитие взаимоотношений с Российской Федерацией. Мы и определенные страны, знаем какие, они говорят о том, что нужно вот принимать уже там пятый пакет санкций. А какой пакет санкций пятый? А вот как раз речь идет о поставках нефти и газа в европейские страны. И они говорят, что надо, в общем-то, говорить об отказе вообще от покупки. Ну, нефть, понятно, можно отказаться от покупок нефти в России, потому что ее можно докупить на рынке в той же Саудовской Аравии, например, еще где-то. Да. А вот отказ от поставок газа для некоторых стран, он критичен. Например,
ну, с другой стороны, там в ОПЕК тоже предупреждают Евросоюз о том, что на самом-то деле даже отказ от поставок нефти очень серьезно ударит по Европе.
Конечно, потому что объемов нефти будет меньше на рынке. Значит, что произойдет? Потребление, как мы знаем, не падает. Наоборот, сейчас страны выходят из пандемии коронавируса. Немножко, так сказать, экономика перестраивается.
Ну, лето впереди, с другой стороны.
Ну, лето это да, там лето как бы меньше тратят физические лица там, на отопление жилищ и так далее и тому подобное. Но мы-то говорим об экономике в целом, о промышленных предприятиях. Они как раз сейчас приободряются, да, пандемия отменила многие ограничения. Да, государство отменили многие ограничения по пандемии. И, соответственно, производство начинает возрождаться, и, значит, требуется больше энергии. Требуется больше энергии, то есть как бы и больше объемы нефти, и больше объемы газа. Вот, соответственно, если объемы нефти падают на рынке, потому что Россия туда не допускает, она не может продавать, значит, цена будет на нефть расти. Она и так сейчас выше $100 за баррель. Ну, может стоить там 120-130. Это европейским странам абсолютно невыгодно, потому что понимаете, что у них своей нефти практически, газа практически нет, они вынуждены потреблять, и, соответственно, они закладывают это в цену производимых товаров, тех же, например, автомобилей немецких знаменитых, да, компьютеров различных там, и так далее, и тому подобное. И в конечном счете это ложится на плечи покупателей, и по большому счету происходит инфляционный рост, что никому не выгодно, это абсолютно, да, ни одно правительство, ни в одной стране мира не заинтересовано в том, чтобы страдали, в первую очередь, обычные граждане, которые потом придут в определенный день X на выборы голосовать и скажут, ну, извините, нам такое правительство не нужно, при котором наша жизнь подорожала на 30%.
Ну вот Павел предполагает, что решение оплаты газа в рублях принято для отказа поставок газа в Европу страну ЕС. Ну то есть Евросоюз сейчас откажется закупать у России газ из-за того, что не хочет рассчитываться в рублях. И это положит начало большому кризису в Европе. Насколько вероятно такое
развитие событий? Смотрите, нет, это, конечно, как бы, конечно, все вероятно, ну, вы знаете, в современных условиях ничего нельзя отрицать, но у европейских стран разная зависимость от российского газа. У некоторых стран вообще никакой зависимости нет. Там 27 государств входит. Вот большинство южных стран, ну, имеет очень маленькую зависимость. Греция, Португалия, Италия, Испания, Кипр, Мальта, Словения, Хорватия. Я могу достаточно долго перечислять весь южный фланг Европейского Союза. Он очень мало. Некоторые страны вообще не закупают в России газ. Там Португалия та же, ближе там Катар и другие страны. Там Марокко, например.
Кого в первую очередь, получается, это все у нас затронет?
Это затронет в первую очередь Германию. Это самый главный потребитель российского газа. Да, безусловно, это затронет. Это затронет страны восточного блока, да, это затронет Чехию, затронет Словакию, затронет, может быть, Венгрию, хотя у них особое отношение с Россией, да, это, конечно же, пока затронет и Польшу, вот, это затронет и Украину, знаете почему? Потому что Украина получает этот газ по реверсу, она напрямую не покупает у «Газпрома», она покупает, допустим, там на выходе в Словакии, то есть как бы тот газ, который поступает в Словакию, они так вроде покупают у Словакии, он заворачивает и идет обратно, ну, так называемый, да, механизм по реверсу, да, вот, как бы тоже, значит, они могут пострадать, потому что у них достаточно большие объемы потребления, вот, и вот получается, что Восточная Европа, она как раз вот зависима, зависима. В первую очередь Германия. А мы знаем, что канцлер Германии Олаф Шольц, да и Меркель до него, они много раз повторяли о том, что, ну, у Германии долгосрочные контракты с Российской Федерацией до 35-го, до 36-го года. И они, вы знаете, получают газ по фиксированной цене, не по той цене, которая есть на спотовом рынке, а там цены 2000 долларов, так сказать, мы знаем, были пики выше даже. Вот, то есть совершенно космическая цена, которая абсолютно никому не выгодна. Они покупают, вот как раз я и говорил, там 350-400 евро, извините за, ну, это, в принципе, по большому счету, примерно одно и то же, вот, но тем не менее, вот, как бы, их это устраивает, потому что они, исходя вот из этой фиксированной цены, могут строить свои далеко идущие экономические планы и проекты, верно, если у нас до 35-го года на 10 лет вперед контракты имеются, вот, ну, и вот ситуация такова, что если Евросоюз вдруг примет такое решение, хотя давайте скажем о том, что не Евросоюз заключает соглашение с тем же «Газпромом», заключает отдельные компании отдельных государств. Вот, то есть, как бы, есть контракты там с польской компанией, с контракты там с литовской компанией, с контракты с немецкой компанией.
То есть, получается, эти контракты
Бельгии,
можно...
там, Голландии и так далее подобное, да.
Их, получается, можно будет расторгать в, так скажем, отдельном порядке для каждой страны.
Получается, ну, условно так, говоря. Это на самом деле очень большой объем работы, да, потому что там и цена немножко отличается, и условия контрактов отличаются, и на разные сроки они заключены, на разные объемы. Вот, и сейчас они действуют вроде как, и мы тоже можем рассчитывать, ну, на определенные доходы, да, мы знаем, сколько мы будем прокачивать газа в Европу и сколько мы получим за это вот тех же самых евро, да, сколько миллионов евро мы получим. Поэтому мы знаем, вот так, если мы перейдем на рубли, опять вот эта вот фиксация, какую сумму в рублях выставлять, да, вдруг рубль через полгода в два раза обесценится и получится, что мы будем в два раза меньше получать, ну, такой условной прибыли, да, от продажи нашего газа. Это будет абсолютно, на мой взгляд, ну, не очень дальновидно решение.
С другой стороны, вот, пожалуйста, наш слушатель Григорий из Питера пишет, ну, рубли-то они будут покупать у нас же за те же самые евро, а потом мы за эти вот вырученные евро будем покупать те самые бананы.
Ну, да, логика правильно рассуждает, да, слушатели из Петербурга. Действительно, тут получится такой механизм, что они, как вот, как я вижу, они должны будут прийти там либо на московскую межбанковскую биржу, либо на санкт-петербургскую, там, где есть обращение рублей и валюты, да, вот туда, куда разрешен доступ иностранным операторам, иностранным компаниям. Действительно, тогда им придется там зарегистрироваться, получить соответствующие счета, вот на эти счета переводить валюту, там евро, доллары, и на бирже покупать рубли в обмен на валюту, да, то есть косвенно действительно у нас эти евро и доллары все равно будут попадать в страну и будут обращаться на бирже, да, но получалось так, что сейчас вроде как компания их получает, да, и потом сразу же уплачивается, там 80%, мы знаем новое правило о том, что они 80% выручки обязаны продавать на валютном рынке для того, чтобы поддержать курс рубля, ну и потом они должны еще еще уплачивать и акцизы, налог на прибыль, да, потому что там гигантскую прибыль получает, как бы деньги сразу идут в бюджет. Здесь так получается, что, ну, будет, наверное, более такой сложный технический финансовый механизм, да, чтобы вот учитывать эти пересчеты, валютные курсы, так сказать, там комиссии различные. Ну, более сложный будет механизм. В принципе, конечно, наверное, его тоже можно предусмотреть. Я здесь таких, ну, как бы вижу, да, варианты решения я вижу. Но все это потребует, знаете, значительного времени пересмотра контрактов. Мне кажется, что за неделю крайне сложно уложиться, так откровенно говоря.
С другой стороны, вот тоже наш слушатель, другой, Дамир, он напоминает о том, что привязка к доллару, по словам президента, она никуда не уходит. И она будет, все эти оплаты будут проходить по курсу на день оплаты. Соответственно, ну от этого мы не должны ничего
потерять. Это понятно, совершенно верно. Тут президент тоже можно понять, и министр финансов об этом много раз говорил. Ну, ведь у нас, видите, волатильность очень высокая. Я вот об этом говорю, что рубль прыгает. Сейчас вот он немножко, видите, вниз пошел. Ну, где гарантия, что он там через две недели вверх не пойдет, да? И прибавит там 10-15 рублей по отношению к доллару. То есть очень высокая волатильность. Вот основная проблема, мне кажется, в расчетах по рублях. Плюс, ну, знаете, какая еще проблема есть? Проблема еще внутренней инфляции, да, что на эти рубли можно купить. Угу. Все-таки у нас инфляция тоже сейчас не 4%, не 5%, как мы планировали в начале года, да? По итогам вот этого 22-го экономического года мы там какие-то заложили цифры, там, ну, 4, 5, 6%. Сейчас, конечно, уже инфляция двузначная, мы даже толко сказать не можем, сколько, но явно это процентов 10 и больше, я так вот говорю, так сказать, да, приблизительно, естественно, да, там розничная инфляция – это отдельный вопрос, розничная инфляция намного выше. Ну, Роскомстат, он считает, конечно, общую инфляцию, и оптовую, и розничную, да, и она где-то, ну, не знаю, там, ну, 10, 12, 15%, опять же, это очень сложно предсказать, как ситуация будет дальше развиваться. Поэтому вот с учетом этих моментов, с учетом непредсказуемой инфляции, с учетом непредсказуемого курса рубля, ну, мне представляется, что чистые расчеты в рублях, на мой взгляд, ну, это не очень такое грамотное и правильное решение в создавшихся условиях. Ну, это моя точка зрения.
Ну, опять-таки, вот с вами пытаются полемизировать наши слушатели.
Богу, очень хорошо, что Руслан... пытаются полемизировать.
Вот Руслан полагает, что как раз этот переход на расчеты в рублях, он, собственно, поможет снизить эту самую волатильность рубля.
Но доля истины в этом есть. Руслан правильно говорит. Конечно, вот эти же самые миллионы евро будут попадать на наши валютные биржи, будут меняться на рубли, да, то есть контрагенты европейские вынуждены будут все равно свои евро и доллары продавать, чтобы заплатить за газ или нефть в рублях, да, эти будут обращаться, эти миллионы долларов на нашей бирже и косвенно поддерживать курс рубля. Это совершенно верно. Здесь я тоже могу с этим согласиться. Но меня больше волнует даже вот вопрос инфляции, понимаете, потому что все-таки там инфляция там в той же еврозоне или там в долларовой зоне, она прогнозируема, и мы примерно знаем, о каких параметрах идет речь, да. А вот здесь вот в российском сегменте, ну, к сожалению, пока сложно очень спрогнозировать, какая будет инфляция на конец года, да, то есть насколько упадет покупательная сила рубля, да, вот, ну, ведь мы понимаем, что не сразу там тот же «Газпром» тратит деньги, да, там другие компании, которые поставляют энергоносители, то есть они что-то придержат, у них какие-то есть инвестиционные проекты, правда? То есть это же гигантские компании, на самом деле, очень большие компании, их акции, мы знаем, котируются на биржах, вот, то есть это все очень, на самом деле, сложные процессы, и, может быть, у них есть какие-то инвестпроекты, которые им нужно финансировать в конце года, на следующий год, да, они могут какую-то сумму в рублях аккумулировать, да, для того, чтобы финансировать эти проекты, а выяснится к концу года, что покупательная способность рубля упала там, условно говоря, на 20%.
А там
речь о миллиардах рублей, да, в этих инвестпроектах, понимаете, значит, «Газпром» потеряет 20%. Ну, где он еще рублей возьмет? Все, он же продал сейчас, по этому курсу продал, правда? А платить ему надо будет в декабре, допустим. Я так говорю примерно, да.
Ну, да.
Это схематично, конечно, да, понимаете. Ну, чтобы объяснить нашим уважаемым слушателям, о чем идет речь.
Насколько инфляция в еврозоне привязана к ситуации с ценами на газ и нефть?
Хороший вопрос. Вот они сейчас на этом саммите планируют создать такую таск-форс специальную, да, газовую таск-форс, ну, так называемая целевая группа будет, да, вот многосторонняя целевая группа, и они хотят как раз оценивать риски того, что может произойти, если там будет недопоставка газа, если цена на газ пойдет резко вверх, или если вообще придется отказаться от поставок газа. Сегодня, как я уже сказал, поставки газа осуществляются на двусторонних соглашениях. На основе двусторонних соглашений России с Германией, с Австрией, с Францией, с другими странами. А они сейчас хотят сделать такой пул, иначе говоря, да, чтобы подключить все заинтересованные страны, и чтобы эти поставки, они так осуществлялись, ну, условно централизованно, чтобы в Евросоюзе знали, сколько примерно им всего нужно газа для того, чтобы обеспечивать нормальное функционирование европейской экономики. Вот. Сейчас они собираются создать вот эту группу, я думаю, что они ее сделают. И тогда им будет уже проще действительно оценивать риски, связанные вот с ростом там стоимости газа или, наоборот, недопоставки каких-то определенных объемов газа. Тогда они могут, да, как-то варьировать, но очевидно, что чем дороже нефть и газ, тем выше инфляционные ожидания в европейской экономике.
Так мы же тоже что-то в Европе закупаем. Может, мы им за товары будем в рублях платить? И как раз тоже укрепим рубль. Предлагают такой вариант, Костя, извините.
Проблем нет. Это все, конечно, хорошо, но российский рубль не является мировой резервной валютой. Вот это основная проблема, да? То есть он сегодня с трудом поддерживается российским центробанком в нашей рублевой зоне. А представьте, что мы должны будем поддерживать курс рубля на мировой арене. У нас, по большому счету, сейчас пока таких возможностей нет.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин сегодня у нас в программе «Умные парни» в Москве 15.30. Продолжим после выпуска новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35 в Москве. «Умные парни». Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня наш эксперт Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Все наши средства связи работают, ваши вопросы мы принимаем по номеру для ваших смс-сообщений +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И включаем наш эфирный телефон 7373948. Можно будет звонить. Но давайте, знаете, еще о чем поговорим, Николай Борисович. Я хотела поговорить о том, об одном заявлении Джо Байдена, который высказался за исключение России из G20. Он говорит, давайте Россию оттуда исключим, зато Украине позволим присутствовать на наших заседаниях. Что это значит? Что это значит для Украины, что это значит для России, насколько вообще это законно?
Ну,
хотя я даже не знаю, насколько, в принципе, умно сейчас задавать вопрос о законности.
Да, вы правильно говорите, что сейчас многое перемешалось в доме Обломовых, да, вот, перефразируя классиков наших. Ну, действительно, Байден эту мысль пару раз высказал вслух. Ну, наверное, все-таки он не до конца понимает механизм, как функционирует группа G20, да, G20. Вот, она объединяет 20 наиболее значимых, наиболее развитых экономик мира, да. Россия находится примерно на 12-м месте, ну вот, так сказать, опять сейчас сложно подсчитать, но где-то так, 12-13 место, то есть мы как раз по праву входим вот в эту двадцатку, да, то есть...
Украина там каким местом?
Ну, не, Украина там где-то 50-й, что-то такое там, сейчас вот сложно опять понять вот в этих условиях, потому что у них же там гривна упала там...
Но это до все. Этого всего?
Ну, это 5-й десяток, да, так сказать, далеко, на самом деле.
Сделать
да,
и там
да.
нечего, по всем параметрам.
Получается, по всем параметрам, вот если экономическим, G20, G20 это группа как раз вот, которая нацелена на решение возникающих мировых экономических проблем, да, это группа, которая объединяет и министров финансов, и председателей центробанков, они играют там за главную скрипку, давайте скажем так, не президенты, как вот в группе G7, да, вот, а именно вот министр финансов, министр экономики и глава центробанка, то есть такой мощный финансово-банковский, так сказать, блок. Вот. И понятно, что если вы вот какую-то одну страну оттуда убираете, которая по праву там имеет свое место, и туда начинаете включать по политическим соображениям какие-то другие страны, ну да, там понятно, что Украина сейчас на слуху, и, так сказать, многих волнует, ее поддерживают, откровенно говоря, многие страны, да, как бы здесь политически, может быть, это и напрашивается. Ну, ее можно, там есть у G20, знаете, есть такая возможность приглашать некоторые страны целевым образом, да, ну, в виде консультативного такого, как бы, наблюдателя, там, я не знаю, ну, такой статус есть такой, да, вот. То есть вполне можно воспользоваться этим и пригласить ту же Украину, если там большинство стран сочтет это возможным. Ну, ради бога, пригласить. А зачем, собственно говоря, вести речь об исключении России? При этом, знаете, такого механизма, как бы, вот, прямого механизма, да, там большинство стран там проголосует, такого нет. да, вот в группе G20, да, это все-таки такое больше, ну, неформальное, что ли, добровольное объединение, которое вот в свое время было создано для того, чтобы решать проблемы, стоящие перед всем миром. Вот, и многие страны, ну, например, Китай, он тоже говорит, а, собственно говоря, почему должны Россию лишать представительства? Там есть вопросы, которые без России, там, у Китая много очень вопросов, связанных с Россией, правда? Без России решить невозможно. Мы не хотим, чтобы Россию, ну, или там, не исключали она сама, знаете, как мы тоже можем, как и Совет Европы, сказать, мы выходим, и все, да, вот так эмоционально раз и сделали, и мы тоже можем тут заявить, что мы, а мы не поедем, допустим, на очередной саммит G20, да, вот, я не знаю, как наше руководство будет решать этот вопрос, поедет или не поедет. Как бы так еще надо тоже понимать, да, вот какая будет принято, какое будет принято политическое решение. Ну, Китаю, конечно, хотелось бы, там не только Китаю, там и Бразилии, некоторым другим странам, хотелось бы, чтобы Россия была, и какие-то вопросы можно было совместным образом решать. Ну, ту же, например, вот энергетическую повестку, правда, это же всех волнует сейчас, правда, и Соединенные Штаты волнуют, вот, и Европу волнует, ну, как же без России решать такие вопросы? То есть это не получится, поэтому Байдену здесь нужно все-таки, ну, я понимаю, что у него амбиции далеко идущие, глава там, самого мощного государства в мире, да, и, так сказать, они любят всегда всем заправлять, но здесь вот нужно все-таки считаться и с позицией других стран, которые присутствуют в группе G20.
Чем это грозит России, исключение из этой кампании?
Ну, давайте так, все-таки, Евгений, я не считаю, что никто России не исключит, да, это не тот случай, как раз вот здесь есть возможность, это если мы сами вдруг решим в каком-то заседании не участвовать, такое может быть, этого я не исключаю, но вряд ли мы будем себя сами исключать и вообще говорить, что нам это не нужно, нет, и исключить нас, как я уже сказал, то, ну, на мой взгляд, если вдруг все, действительно такое может случиться, все там 19 оставшихся стран, членов скажут, нет, мы не хотим видеть Россию за столом переговоров, наверное, действительно, вот это может считаться уже исключением. Ну, такого, как я уже сказал, пока не предвидится. Но все-таки это, понимаете, это такое вот сообщество ведущих стран мира, такое, может быть, неформальное в какой-то степени сообщество, которое призвано решать стоящие перед человечеством экономические проблемы. Они каждый раз разные, да, там засуха в Африке, пожары там в Латинской Америке, еще что-то такое происходит, да, вот. То есть всегда какие-то проблемы есть, высокая инфляция, вот это пандемия коронавируса, волновало 2 года, да, мировое сообщество, как вот пытаться ей противостоять совместными усилиями. Вот, то есть это вот сообщество, нацеленное на конструктивное решение стоящих перед миром проблем, экономических, финансовых в первую очередь. Вот, это не сообщество, где вот там кого-то осуждают, да, и какой-то механизм, там, как, допустим, Совет Безопасности ООН, они могут там собраться, кого-то осудить, против кого-то санкции вести. Здесь об этом речь не идет. То есть, это сообщество...
По сути, это просто бессмысленно и нецелесообразно.
Ну да, это политическая акция, что они хотят сделать, тот же Байден. Конечно, это политическая акция, это совершенно очевидно, мы все это прекрасно понимаем. Но она вот не соотносится с задачами, которые стоят перед двадцаткой, да, и чем они призваны заниматься. И тогда, ну, вообще можно все эти международные институты вот так вот уполитизировать, такое слово я придумал, да, уполитизировать и одну страну отстранить, другую страну отстранить, так сказать, там, и вообще там кого-то куда-то не пускать. То есть, ну, к чему все это придет? Ну, к тому, что действительно человечество как-то разобьется на какие-то сегменты, какие-то сектора, да, и не будет такого вот единения, чтобы можно было все вместе взяться и какие-то серьезные глобальные проблемы решить. Ну, вот, ну, хорошо, сейчас, может быть, не так актуально, но буквально еще там в конце прошлого года, помните, все лидеры были озадачены решением проблем климата, да, выбросы карбоновых газов и так далее и тому подобное. Как эту проблему можно решить, если хотя бы одно крупное государство, ну, а Российская Федерация, представляете, объемы, размеры наши и возможности наши, да, вот с точки зрения экологии, охраны климата, если Россия не будет там участвовать, или Китай, например, не будет там участвовать. Ну, как себе это представлять? Значит, эта проблема просто не будет решаться.
Давайте будем отвечать на вопросы наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Я попрошу вас надеть наушники. Алло, здравствуйте, вы можете задать свой вопрос.
Здравствуйте, это Виктор Михайлович. Николай, скажите, вот целью Соединенных Штатов является устранение Европы как конкурента. И из-за этого руководство Евросоюза ведет политику, направленную, по сути дела, к самоуничтожению. Есть ли какие-то ресурсы у Европы и светлые головы, которые помогут ей помешать решить Соединенным Штатам эту задачу?
Спасибо.
Да, ну, все-таки есть такой радикальный взгляд нашего уважаемого слушателя. У США не стоит задачи уничтожить или там что-то сделать нехорошее с Европейским Союзом, потому что, напомню, что для американских компаний европейский рынок – это крупнейший рынок, ну, наряду с Китаем. Там, где продаются американские товары, там, автомобили, компьютерные, вот эти Google, все, Amazon, Apple продаются, да, это огромный платежеспособный рынок. То есть у людей есть деньги, чтобы купить американские товары. И, с другой стороны, Америка потребляет много европейских товаров. Ну, там, Mercedes, Audi, BMW, это мы все прекрасно знаем. Вот, то есть они заинтересованы в том, чтобы этот рынок был приоритетным для Америки. И они ни в коем случае не хотят разрушения этого рынка. Да, конечно, они хотят, ну, доминировать, да. А тут идет некая конкуренция, потому что мы видим, что Европа в последнее время усилиями Макрона и Меркель, давайте скажем об этом откровенно, Меркель много усилий прикладывала к тому, чтобы Европа был самостоятельный голос, они стали говорить о чем? Ну, извините, если взять совокупный ВВП наш, ЕС, он второй в мире фактически, даже Китай обходит, то есть мы уже как бы вторая экономическая сообщество, да, которая вот конкурирует, ну, по законам рыночной экономики конкурирует США. У нас есть своя евровалюта, коллективная валюта евро, это, как мы знаем, резервная конвертируемая обращаемая валюта, всем она нравится. Да, сегодня евро там в общих платежах там порядка 23%, у доллара там значительно больше, порядка 65%, то есть, ну, видите, даже в три раза превосходит. Но кто сказал, что так будет сохраняться всегда? То есть Евросоюз ставит задачу, чтобы потихонечку подталкивать американцев, да, и укреплять свои позиции. Они много раз говорили, теперь Шольц тоже говорит об этом, о том, что мы должны наш голос сделать более звучным на мировой арене. То есть у нас экономическая мощь серьезная, но почему-то мы как-то вот где-то все время работаем вторым темпом после Америки. Особенно, знаете, это их тревожило в эпоху президента Трампа. Потому что его кульбиты всевозможные, утренние, вечерние, знаете, они там заставляли содрогнуться многих европейских политиков. Не знали, что ожидать. То он собирался санкции вводить, то он собирался пошлины поднимать против европейских товаров. Конечно, в таких условиях, ну, сложно говорить о каком-то таком серьезном плодотворном сотрудничестве. Ну, сейчас, конечно, Байден по-другому говорит, что нам надо укреплять доверие, нам нужно укреплять отношения с нашими европейскими союзниками. То есть Байден сейчас такой задачи, чтобы разрушить европейское партнерство, он не ставит. Он хочет, конечно, да, чтобы Америка оставалась таким экономическим гегемоном и дальше, экономикой номер один. Но для этого Америка не просто должна надувать щеки, она должна очень много делать, развивать свою экономику, идти вперед, предлагать новые решения, да, предлагать новые технологичные продукты. Тут идет конкуренция, да, вот. А как мы знаем, конкуренция – это двигатель прогресса. Ну, это не я сказал, да, классики говорили. Вот, поэтому вот это вот такая, знаете, с одной стороны конкуренция, да, с другой стороны желание американцев и желание европейцев стараться быть первыми на этом олимпе экономическом, она вот как раз и двигает мировую экономику вперед. Китай еще тут тоже есть, который то же самое хочет свое место под солнцем отхватить. Мы, к сожалению, вот, ну, в этом споре далеки пока от первых мест, к сожалению, да, и нам есть над чем работать, и надо больше над этим работать. Вот. Но вот, вот этот треугольник Китая, Евросоюза, США, сегодня он в мире доминирует. Конечно, каждый из них хочет обладать большим куском этого экономического финансового пирога, да, ну, надо доказать, что ты можешь этот кусок проглотить или отхватить, вот. А речь о том, чтобы именно каким-то образом нанести урон европейской экономике, ущерб, да, вот так вот сейчас, допустим, США действуют в отношении России, санкции, они пытаются нанести экономический ущерб. Такого отношения Европы у США нет.
7373948, телефон прямого эфира, ваш вопрос, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Давайте про рубль поговорим. Значит, в свое время в старой внешней торговле был такой термин «замкнутые клиринговые валюты». Это валюты, которые, по сути дела, представляли себя учетной единицей во внешнеторговых расчетах. Ее можно было как угодно назвать, и она была, так сказать, привязана к каким-то курсам, к количествам товаров, к объемам, там, так сказать, потребления, к госдолгам, там, к чему угодно. И вот именно в странах, где волатильность валют в развивающихся и наименее развитых странах, где волатильность валют была высока, вводились для международных расчетов клиринговые замкнутые валюты. И вот то, что сейчас мы говорим относительно того, что возможно, значит, перейти на расчеты, так сказать, в рублях, то это, как бы, по сути дела, вариант укрепления рубля. То есть это добавление рублю еще одной функции при данных двухсторонних там экономических расчетов. Это, ну, с точки зрения классики экономики, это абсолютно вот логика понятная. Но, с другой стороны, моя гипотеза о происходящих в мире, так сказать, вот этих вот всех трансформациях, так сказать, а мы вам это, а вы нам это, а мы вот вам, там, так сказать, еще что-то запретим, а мы вам что-то разрешим, а мы вас куда-то впишем, а и откуда-то выпишем, да, это просто разработка переговорных позиций. То есть это вопрос размена, это вопрос, так сказать, переговоров, это вопрос, правильно сказал ваш гость относительно того, что придешь на московскую биржу за рублями, а тебя отсюда скажут: нет, дружок, до свидания, мы тебя отсюда в рамках контрсанкций, так сказать, мы тебя сюда не пускаем. Такое тоже может быть. Поэтому, на мой взгляд, укрупнение функций денег, в частности, функции рубля, и придание ей функции, так сказать, какой-то вот учетной единицы при расчетах за газ, это хорошая, в принципе, идея с точки зрения экономической. Вопрос в том, что, так сказать, насколько она сработает и насколько она будет актуальна.
Спасибо. Ну, по сути, в общем-то, вопрос да, не прозвучало, вопрос да, такой. Мы можем...
Не, ну, логичное, да. логичное выступление уважаемого слушателя, можно с ним согласиться, но, с другой стороны, понимаете, в основе крепкой, стабильной национальной валюты должна лежать национальная экономика. Такая разветвленная очень экономика, диверсифицированная экономика, да. Нельзя курс валюты привязывать только к курсу рубля, курсу, извините, нефти или газа. На примере Венесуэлы мы видим, что у них огромное количество нефти, да, больше, чем кого-либо там. У нас, у Саудовской Аравии, но это там несчастный боливар, по-моему, да, если у них там, не изменяет мне память, венесуэльская валюта, то он вообще там такая у него инфляция этого боливара, что даже он не то, что двоих, он там одного выдержать не может, как известно в кинофильмах. Помните, поговорка. Mm-hmm. Поэтому все-таки первостепенно, чтобы экономика поддерживала национальную валюту, а не курс нефти или курс стоимость нефти или стоимость газа, да, на мировой арене. Это тоже, конечно, добавляет крепости валюты, но все-таки в основе должна лежать мощная, разветвленная, диверсифицированная, стабильная, надежная экономика.
Сейчас к экономической мощи хорошо бы добавить военную, которой нет у Евросоюза, пишет нам Андрей.
Да, это так. У Европейского Союза нет своих вооруженных сил. Да, там у каждой страны есть, у Франции есть, у Германии есть, у Польши есть, у некоторых других стран есть. Вот. Но единой такой вот военной силы нет. Они как раз озаботились этим вопросом совсем недавно. И тот же Макрон, он здесь вот является инициатором всех этих реформ, он предложил, чтобы постепенно Евросоюз переходил к созданию своей европейской армии. Но, понимаете, это процесс, во-первых, очень дорогостоящий, во-вторых, очень длительный по времени. И в-третьих, даже ну, сразу возникают вопросы, так сказать, на каком языке вести управление этой армией, отдавать команды, так сказать, какие стандарты, уставы каких государств, военные уставы будут действовать, преобладать. То есть масса возникает вопросов. И пока они договорились о том, что будут вести речь о неком таком быстром корпусе реагирования, да, там, ну, условно, там 20 тысяч, 30 тысяч человек, там где-то будет это... корпус располагаться там в районе Брюсселя, возможно, и то это больше для решения каких-то проблем, связанных с охраной границ, там, от мигрантов, от нежелательных элементов и так далее, и тому подобное. Вот, и все-таки пока они исходят из того, что вот военные вопросы призван решать блок НАТО, потому что большинство европейских стран туда входит, в блок НАТО, и их очень устраивает, что три четверти расходов блока НАТО – это расходы Соединенных Штатов Америки. Вот, потому что, видите, нагрузка финансовая, да, они платят там по 2%, кто-то больше, ну, что-то меньше, но это, в принципе, их устраивает, да, если американцы три четверти расходов берут на себя, да, ради бога, да, еще там у них вооружение есть современное, да, и у них там и солдаты есть, и атомное оружие, и ракетное оружие у них, все что угодно есть, в принципе, их это устраивает, такой вот американский евроатлантический военный зонтик европейцев до поры до времени очень устраивал. Я думаю, и сейчас он их тоже устраивает, поскольку, я уже сказал, создание своей армии потребует колоссальных вложений, серьезных инфраструктурных усилий, военных усилий, и я не знаю вообще, как можно вообще это в принципе реализовать вот в среднесрочной даже перспективе, там речь не идет о 50 годах, речь идет уже там о десятилетиях вперед, поэтому мне кажется, пока что они ограничатся вот этими корпусами быстрого реагирования, а дальше жизнь покажет, что нужно, или, нужно это развивать направление или не нужно.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день. А не подскажет ли гость, являются ли санкции как метод политического давления легитимными в отношении других государств без, скажем, ну, то есть есть ли какие-то международные законы, которые по которым любое государство может вести санкции против другого государства, если оно вдруг сочтет это нужным. И было ли легитимным, например, введение войск США в Сирию, там как бы борьба с терроризмом, без одобрения, например, страны, куда они входили.
Спасибо.
Ну, вопрос хороший, справедливый вопрос. Знаете, вот классическая теория введения санкций, они появились, наверное, после создания Организации Объединенных Наций, после того, как заработал Совет Безопасности, и когда, в общем-то, появилась такая необходимость реакции международного сообщества на какие-то там действия тех или иных государств. Так вот, классическая модель предусматривала санкционирование введения санкций Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Поначалу вроде бы этот механизм неплохо работал, когда особенно речь шла о санкциях в отношении определенных африканских режимов, азиатских, латиноамериканских, мы все это помним, 60-е, 70-е годы, освобождение Африки от колониализма, 5-10-е, да, вот. Тогда, в принципе, более-менее члены Совета Безопасности занимали единую позицию и могли решать вот, вопросы такими санкциями, в том числе и военными, да, что могли посылать определенный миротворческий контингент ООНовский, да, в какую-то страну. Но вот, начиная где-то с 90-х годов, наверное, с момента распада Советского Союза, стала меняться международная такая политическая инфраструктура. И все больше и больше в Совете Безопасности вот голоса таким диссонансом звучали. И очень сложно было позиции примирить, допустим, Российской Федерации, Китая, Соединенных Штатов Америки. И мы помним это на примере, например, Югославии, бомбардировок, да, вот, так сказать, и там потом Ливия, потом Ирак. Много было событий, да, которых международное сообщество показало, что единого мнения, единых подходов нет. И получается, что многие вот военные акции, они проходили без согласия Совета Безопасности ООН. И это привело к тому, что вот этот международный механизм, который, ну, такой он тоже не до конца детализированный, ну, хотя бы он работал какое-то время, он практически стал бесполезным, потому что любая страна, мы могли право вето применить, американцы могли право вето применить, Китай мог применить, там, Британия и так далее и тому подобное. И все, согласие получить невозможно стало. Вот тогда страны или группы стран стали прибегать так называемым национальным санкциям, да, это несколько выпадает из системы международного права, да, потому что, ну, как бы государство, оно суверенно в своих действиях и на внешней арене тоже, они говорили, мы считаем, допустим, там, действия Северной Кореи противоречат там нашим национальным интересам, противоречат каким-то общепринятым стандартам международного права, значит, нужно против этой страны, если не использовать военные силы, да, это, так сказать, очень сложно сделать, да, то хотя бы применять финансово-экономические санкции. Они брали и принимали на национальном уровне законы, которые позволяли вводить какие-то ограничения экономические, в первую очередь, финансовые. Вот. Ну и вот это вот такой подход, он сейчас стал доминирующим. Сегодня говорить о том, что существует какой-то общепризнанный международный механизм введения санкций, его практически нет. Да. Совет Безопасности ООН сегодня доказывает, что он вот не находит общей позиции своих членов. Вот. Значит, получается, такие вводятся групповые или так называемые блоковые санкции. Да, вот санкции может вводить Европейский Союз, исходя из своей внутренней компетенции, да, исходя из юридических возможностей. Санкции может вводить Соединенные Штаты Америки, которые, в принципе, считают, что они имеют такое право, поскольку там они там стоят якобы на страже демократии, допустим. Да, вот. Российская Федерация тоже может вводить санкции, если что-то противоречит нашим национальным интересам. И сегодня вот такая вот картина, да, что каждый на свое усмотрение использует санкционный механизм так, как он считает нужным. И, к сожалению, здесь нет вот таких вот сегодня устоявшихся международных механизмов.
Спасибо огромное. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, был сегодня у нас в эфире в программе «Умные парни». Спасибо вам большое. Еще раз приходите еще.
Спасибо, приглашайте, придем.
Дорогие слушатели, я с вами сегодня прощаюсь. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.